أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступлением Нового года мусульманского. Сейчас у нас заканчивается 1440, начинается 1441 год. По мусульманскому летоисчислению, который называется хиджри, то есть календарь по хиджри считается. Дорогие друзья, также поздравляю с этим великим днем, с пятницей Джумакана, потому что из всех, наверное, так скажем, праздников даже выше Джума, потому что намаз пятничный для нас это фарс, обязателен. Кто пропустил его, у него даже не существует каза, это считается большим грехом, поэтому, соответственно, этот день тоже для нас имеет большое значение. И он совпал с последним днем старого года и совпал с последним днем месяца Зульхиджа, а завтра у нас начало нового месяца Мухаррам. То есть Мухаррам это у нас новый месяц по мусульманскому календарю. Сам по себе этот месяц Мухаррам тоже очень значимый. Он является одним из запретных месяцев из четырех. В этот месяц тоже так же нельзя, как и в Зульхиджа, делать большие грехи, проступки. Их нельзя делать и в любое время, конечно. Но в этом месяце будет огромный грех, если ты это сделал. То есть еще больше. Соответственно, надо чтить этот месяц, и у нас в месяце Мухаррам есть обычай держать уразу. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что для уразы вообще из месяцев самый почтенный – это Рамазан. После Рамазана – это Мухаррам идет. Самый почтенный из месяцев, представляете? То есть уже о чем-то говорит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стремился в месяц Мухаррам больше всего держать уразу. Потому что в Мухаррам у нас еще есть день особый для этого. Это день Ашура, 10-й день Мухаррама. Мы об этом еще будем в будущем говорить. Поэтому до Мухаррама можно подержать, до Ашура можно держать уразу. Но желательно, обязательно, конечно уж, желательно, обязательно, да, усиленная сунна, так скажем, это держать уразу именно в день Ашура. Аллах берсан, иншаллах, дай Аллах нам тоже не забыть об этом дне. Потому что великая награда за все эти дни. Также, дорогие друзья, очень важно вспомнить и про события хиджры. То есть хиджра – это переселение. Можно сказать, иммиграция, да? Переселение. Было стихотворение Абдулы Тукая «Мухаджирлар» в свое время, да? Как раз это от слова хиджра. То есть когда татарам рекомендовали уехать из тогда России, так скажем, да? Абдулла Тукая сказал, что мы здесь родились, здесь остаемся, потому что там нас никто не ждет, соответственно, да, здесь надо держаться. Вот смысл таков этого стихотворения. Да, действительно, то есть у татар постоянно возникала мысль, куда-либо уехать. Вообще для татар хиджра, переселение, это очень актуально, потому что мы действительно расселились по всей планете. Как мы попали в Австралию через океан, вообще непонятно, да, но даже там есть татары. В Африке только их мало, да? Ну, из Африки все уезжают. Татары, наверное, знали, что там делать, да? Лучше туда вообще не лезть. Они, конечно, уезжали. В Японии татары уехали. В Японию. Почему в Японию? Валлаху ва'алям, да? В Китае живут татары. В Японии они первые, кто построили мечеть, татары Японии. Принесли туда ислам. В Америке есть диаспора большая татар. Они там сабантуи устраивают, да? То есть... Обратите внимание, везде, где хорошо, татары живут, да? В Бразилии же нет такой диаспоры, да? Эти фавелах там, да? Татарские. Удивительно. Вот я об этом не думал. Молодцы, конечно, тоже, с одной стороны. А может, они там и хорошо живут, потому что татары туда переехали, да? Валлах вагалям. Будем так думать. Эго свое тешить. Дорогие друзья, естественно, для нас это очень актуально, очень важно. Потому что в силу каких-то событий мы тоже, татары, вынуждены были когда-то покинуть свою родину, куда-то уехать, где-то быть. Сегодня сидел в маджлисе до этого, вот до Джумга, и пришла такая мысль. Вот нас татар всегда считают кочевым народом. Говорят, вот вы, татары, там кочевой народ, с монголами пришли туда-сюда. Это большой миф. Миф это можно узнать только по двум признакам. По каким? Первое. У нас, обратите внимание на нашу еду. Что у нас в еде самое главное? Это все мучное. Мучное у кочевых народов быть не может, потому что они пшеницу не выращивают. У них мясо. Мясо, молоко. То есть то, что они с собой носят. Мучное только у коренных народов бывает. Почему у нас мучное везде, если мы кочевой? Этого быть не может. Второе. Татары очень сильно любят свою родину. Очень сильно. И нужно их заставить, чтобы уехать из своей родины. Что-то должно заставить очень сильное, как, например, религиозное притеснение. А так они держатся. Держатся в своей деревне, живут, да? Вот как ты объяснишь какому-нибудь там человеку в деревню там, я отцу своему пытался объяснить, давай переедем там в город. Куда, говорит, все, куда я уеду? Говорит, все, я здесь родился, все. Никак не объяснишь. Там причин нету, просто прилип к этой земле. У нас поэтому и сохраняют в татарские деревни, потому что просто люди, сами не зная, живут вот на этой земле, так скажем. Кочевой народ не может любить так землю, свое место, родину. Он берет и уезжает, например, да? Есть люди, народы, которые очень легки на подъем. Взяли, уехали, например, да, и все, проблем нет. Вот поэтому, дорогие друзья, мы не кочевой народ. Все-таки мы оседлый, здесь живший издавна народ, как бы это ни хотели нам представить. Дорогие друзья, сегодня у нас еще действительно и праздник, да, праздник именно для нашей республики. Сейчас, значит, этот праздник называется Днем Республики, или пытаются все больше уже говорить Днем Города, да? Значит, День Города, Казань. Можно, Казань, она близка для всех татар, но все-таки звучит уже по-другому. Изначально, конечно же, это был День Суверенитета, Независимости, да? В 90-х годах, все помнят эти волнения, когда Татарстан хотел отделиться от России, референдум провели, референдум был не признан, конституцию свою мы приняли до российской, у нас до российской конституции появилась своя конституция, свой флаг, свой гимн там и так далее, раньше российской все появилось, были эти события. И вот то, что мы сейчас видим у нас в мечети, это тоже отголоски тех событий. Потому что на фоне независимости мы ведь не только хотели национальную независимость, мы еще очень сильно начали приходить, возвращаться в ислам. И тогда как раз начали возвращать мечети. И все вот старые мечети в центре, которые вы видите, как раз в те года они их, мусульмане, то есть тогда их взяли у города, у государства, и вернули их, сделали мечетями. То же самое и мадресе, например, Мухаммадия. В то время было так возвращено. То есть благодаря вот этим событиям все-таки мы имеем вот сейчас и нашу вот такую религиозную идентичность, так скажем, или сохранность, можно сказать. Тоже очень важно. И когда меня спросили, недавно звонили из газеты и спросили: «Хазрат, что для тебя вот 30 августа?» По-татарски спросили, я сказал: «Ак-хаяллар турында хатире». Этот день, что для тебя этот день значит? Я говорю: «Ак-хаяллар турында хатире». Почему? Потому что начало было очень интересным, воодушевляющим, так скажем, да, что мы, татарский народ, все-таки появится возможность заботиться о своем народе, о своем языке, да, самим и так далее. Поэтому это осталось мечтами. И поэтому этот день я называю «Ак-хаяллар турында хатире». То есть память о белых мечтах, так скажем, да, о светлых мечтах. Ну, иншаллах, что бы то ни стало, что бы то ни было, растет новое поколение. Новое поколение все равно по-другому думает, да, по-другому смотрит на многие вещи. Поэтому, иншаллах, это я думаю, что все равно мы будем заботиться о своем народе, о своей религии, никогда не забудем и не оставим. Потому что в этом потоке сейчас, в урбанизации, глобализации, исчезнуть татары, как бы, да, как самодостаточная нация, так скажем, с глубокой историей, мы просто не имеем права на самом деле. Просто предадим наших отцов и дедов, которые, несмотря ни на что, пытались здесь сохранить все это, мы просто можем их предать. Иншаллах. Поэтому, дорогие друзья, для нас хиджрят, переселение – это тоже очень важный момент. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал переселение в своей жизни не потому, что он хотел лучшей жизни. Сейчас люди переезжают в Европу, в Америку, еще куда-то, да, за деньгами. У них другой причины нет. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переехал в место хуже, только потому, чтобы держать свободно свою религию, соблюдать свою религию свободно. А Медина была местом хуже, чем Мекка, гораздо. Мекка была центром Аравии. Даже вот йеменцы завидовали, эфиопы завидовали Мекке на самом деле, все стремились туда. Во-первых. Во-вторых, это был торговый путь, через него проходил торговый путь. А в-третьих, в Мекке все-таки более так хорошо, зажиточно люди жили. В Медине был очень плохой воздух. Там люди болели очень часто и были очень слабы. В Медине было очень страшное экономическое положение. Когда туда переехали мусульмане, они стали еще хуже. Это когда вот иммигранты приехали куда-то, и нагрузка на экономику оказалась огромной вот в этом случае в Медине. Но с приходом пророка Мухаммада, салам, все поменялось. Поменялась даже погода. Когда приехали туда мекканцы, они начали болеть. Биляль, ради Аллаху ганху, сочинил даже стихотворение, он говорил, я, наверное, здесь умру, говорит, уже со всеми прощался. В агонии лежал, так скажем, да? И пророк, салам, сделал дуа, и погода в Медине поменялась. Представляете? Даже сейчас в Медине очень хорошая, приятная погода после Мекки или там после других городов. Приезжаешь туда, и как-то вот по-другому там дышится. Понимаете, это свет пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Экономическое положение улучшилось, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже через 10 лет Медину было не узнать. Уже это действительно был центром цивилизации арабской, не то что Мекка уже. Мекка там уже осталась, так скажем, как религиозный центр. Как экономический центр, как, так скажем, уже административный центр, Медина превосходила уже все остальные города тогда, в то время. Понимаете, это за 10 лет каких-то, так скажем. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поменял там все. Здесь важно, что человек приезжает туда с идеей, с религией. И все меняется на местности, когда у тебя есть светлые намерения. И действительно так получилось. Уезжать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было тяжело. Он оставлял там свой дом, своих родных, он все там оставлял. Но тем не менее, когда даже уезжал, он обернулся и сказал, и заплакал даже, и сказал, если бы, говорит, не нужда, я бы, говорит, никогда не бросил тебя, ой, Мекка. То есть, никогда бы не бросил. И поэтому он вынужден был просто туда переехать. Труд, путь был нелегкий. Когда читаешь, вот, когда были маленькими еще там, ну, чуть больше 10 лет, про хиджру читали, мы думали, вот пустыня, да? Идешь себя, прогулка такая, да, 500 километров. Из Мекки в Медину, да? Прогулка, да? Ну, пускай на верблюдах. Кто был в хадже, они понимают, на улице 15 минут стоять невозможно. На улице. Настолько жарко. Стоять невозможно. Тебе надо ходить 500 километров. Во-первых. Во-вторых, кто ездил из Мекки в Медину по дороге, там везде камни. Там нет таких дорог, что это пустыня, да? Хочешь туда иди, хочешь сюда иди. Там тоже были тропы только. По этим дорогам ты мог только передвигаться. То есть это тоже накладывает определенные проблемы, да, когда тебя преследуют, например. Поэтому это был очень сложный период, даже очень сложное путешествие. Но, альхамдулилля, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прошел его с Абу Бакром, радиаллаху анху, и они пришли в Медину. По пути с ними случались чудеса. Например, когда они оказались у одной женщины, остановились. У этой женщины не было еды, ничего не было. Была только одна овца, и то уже молоко не давала. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, можно, говорит, у тебя что-нибудь поесть? Мы, говорит, путники. У меня, говорит, ничего нет, вот овца, говорит, старая, там есть, больше ничего нет. Пророк саллаллаху алейхи вассалям погладил ее в имя, почитал дуа, и эта овца начала приносить молоко. Причем она доилась до смерти и давала молоко как буйвол. То есть как корова, можно сказать, от одной овцы. Такой барякат был. Люди просто были в шоке от этого. Они уже тогда подумали, что это непростой человек. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в дороге догнал один из следопытов Сурака. Догнал и хотел его убить, потому что за голову пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обещали 100 верблюдов. 100 верблюдов, если вот по нашим деньгам, если верблюд стоил несколько лет назад 250 тысяч рублей, да, это сколько? 25 миллионов за одного человека. Неплохие деньги, да? То есть, вот по нашим деньгам, можно сказать. Обещали за голову пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он уже хотел эти 100 верблюдов. Он скакал, уже настигал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И его лошадь начала увязать прямо в земле. Он удивился, как так? лошадь увязает, просто вязнет просто в земле обычной и останавливается. И так несколько раз. И тогда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если, говорит, ты сейчас перестанешь нас преследовать, отпустишь, я обещаю тебе браслеты Кисры. Кисра – это персидский царь. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям бежит из Мекки в Медину, его сейчас хотят убить, он обещает браслеты персидского царя. То есть он говорит: мы его победим, его браслеты заберем, потом я тебе их подарю. В таком состоянии, да? Понимаете, что он обещал? Что ждало мусульман, какое будущее? Это случилось. Но не сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, а во время Умара, радиаллаху анху, подарили браслеты Сурахи. Все-таки вот это, говорит, обещание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вот, как, пожалуйста, то есть ему отдали это, вернули. То есть вот такие чудеса случались с ним по дороге. Мединцы ждали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, 3 дня. Он не появлялся на горизонте. И когда уже они хотели расходиться, они знали, что он придет, и ждали. Когда уже хотели расходиться, один иудей увидел. Он сидел высоко, увидел и сказал: вот, говорит, тот, те, кого вы ждете, говорит, вот она ваша радость. Он не был мусульманином, он не сказал, что это наша радость, да? А вот те, говорит, кого вы ждете, это ваша радость. И мусульмане тогда начали петь и встречать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда приехал, он сначала остановился в Кубе, вместе, да, под названием Куба. Там они почитали намаз, обосновали мечеть. Там они первый джумга намаз почитали. Потом он отправился в Медину. Когда он приехал в Медину, все хотели, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у них остановился. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы никого не обижать, сказал: вот где, говорит, верблюд остановится, там я и остановлюсь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бил свой верблюд. Верблюд остановился в одном месте, там решили построить мечеть. Это была пустынная земля, там были кладбища язычников, мусор там валялся. Это все место очистили. Эта земля принадлежала двум сиротам. Хотели эту землю бесплатно взять, но Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что нет, бесплатно не возьмет, и купил эту землю. Ну, даже для нас, дорогие друзья, интересно. Вот нам же говорят, там мечети нам не разрешают строить, да? Земли нет. Можно купить землю под мечеть. Нам никогда это в голову не приходило. Мы же все время писали, писали, писали. Дайте нам землю, дайте нам землю. Ох, гады, не дают, да? Можно же купить. Да, может быть, эта земля будет стоить 20 миллионов. Может быть, будет стоить 30 миллионов. Но это же под мечеть. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: лучшие места на земле – это мечети. Ради лучшего места на земле можно 20 миллионов потратить. Ведь люди покупают себе дома за 20 миллионов, чтобы там пожить несколько лет, а потом пойти в более узкое и некомфортное место, могилу, так скажем, да? А здесь можно, пожалуйста, все зависит только от нас. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, купил землю под мечеть, где ему давали все, он мог прийти и сказать: так, это 2 дома сносим, это передвигаем, здесь будет... Он так мог сказать. Он так мог сказать. Но он так не сказал, понимаете? Насколько для нас это вот все эти уроки важны. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, остановился, точнее, верблюд остановился у дома Абу Аюба. И он там остался жить там около года, чуть больше, у него. То есть он там спал. Ему дали 2-й этаж там пожить. Всячески Абу Аюб отказывался. Живи, говорит, на 2-м. Он сказал: ну, я, говорит, не хочу жить на 2-м. Иди, говорит, то есть ты наверх. Абу Аюб потом пошел наверх, но он там не смог заснуть. Я, говорит, когда переворачивался, то есть пыль падала на, ну, обратно туда, к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, говорит, я думал об этом и не мог заснуть. Иди, говорит, ты наверх. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пошел наверх. Он все равно вниз спустился потом, потому что к нему приходили люди. А постоянно спускаться со 2-го этажа, с людьми общаться все равно не получается, все равно потом он жил на 1-м этаже. То есть вот в любом случае вот так вот, то есть он от своей скромности сам даже не выбирал места. Вот куда ему говорили, он там ложился по обстоятельствам, так скажем. И потом, когда ему уже рядом с мечетью построили дом, он сам строил мечеть, сам таскал камни. То есть такого не было, чтобы он сидел, приказывал, да? Сам таскал камни, сам строил. Когда уже построили мечеть, рядом дом, тогда он уже туда переселился. И вот с тех пор мусульмане начали свободно исповедовать свою религию. Начали читать джумга, начали говорить азан, да? Свободно уже праздники свои праздновать. Поэтому в мединский период пришли остальные указания. Это и про праздники, это и про Джума, тоже про Азаны там, и так далее, и так далее. Все практически законы исламские, они пришли в мединский период, потому что там они смогли уже эти законы выполнять, выполнять полноценно. Вот такие, дорогие друзья, события произошли во время хиджры. И даже сейчас мы можем извлечь кое-какие для нас уроки. Ситуация никогда не меняется, люди не меняются. Просто под другими названиями, именами все называется. На самом деле ситуация одна и та же. Поэтому не забывайте об этом, помните, читайте об этих событиях, о хиджре особенно, да? И надо знать свою историю. Историю своего народа, историю мусульман, историю сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.